Ночью Надя вышла в парк трейлеров, расположенный у бетонного основания купола. В двух убежищах, которые еще не переделали в лаборатории, до сих пор громоздилось оригинальное оборудование первых жилых помещений. Осмотрев их, а потом прогулявшись между старыми убежищами и алхимическим кварталом, она, наконец, вернулась туда, где жила еще в самом начале. Она легла на расстеленный на полу матрас, чувствуя полную опустошенность. Было по-настоящему странно лежать одной посреди призраков прошлого, пытаясь снова почувствовать присутствие давно минувших дней. Надя уставилась в потолок. Несмотря на усталость, она не могла заснуть и задремала лишь перед самым рассветом. Но даже тогда ее мучило беспокойство о нераспакованных грузах из ракет, о программе робота-каменщика и о том, что надо связаться с Аркадием на Фобосе. Она проснулась, когда ощутила призрачное покалывание в пальце. Надя застонала и медленно встала. Она едва могла представить, что просыпается в суматошном мире, где миллионы людей ждут, что принесет им этот день. Оглядывая тесный склеп своего марсианского жилища, она никак не могла сосредоточиться, и вдруг ей почудилось, что стены движутся. Они словно тихо вибрировали. Надя прищурилась, но иллюзия не исчезла. Она стояла в рассеянном утреннем свете и словно смотрела сквозь древний стереооптикон.
Диапроектор со сменой диапозитивов методом наплыва.
В котором отображалось сразу 4 измерения, пульсирующих в галлюциногенном свете. Они позавтракали в просторном зале убежища, где однажды Энн и Сакс спорили о плюсах терраформирования. Сакс выиграл спор, но Энн упрямо продолжала его, как будто он все еще не был разрешен. Надя сфокусировалась на экране Искина и на новостях о наводнениях, льющихся с него этим субботним утром. Верхняя часть экрана была отведена конспиративной квартире Майи в Бэрроузе, нижняя — отчетом Праксиса с Земли. Майя действовала, как всегда, героически, трепеща от мрачных предчувствий. Она убеждала всех, кто попадался ей на глаза, что пока не следует идти напролом и надо поберечь силы для решительного броска. Майя очень осунулась, но Надя чувствовала, что ее переполняет кипучая энергия. Методично пережевывая завтрак и почти не замечая чудесный вкус местного хлеба, Надя слушала, как Майя рассказывает о последних событиях. В Бэрроузе был полдень, и день выдался насыщенный. Лихорадило каждый город на Марсе. На Земле затапливало прибрежные зоны, и массовое переселение порождало хаос в глуби материков. Новая ООН осудила бунтовщиков Марса как бессердечных оппортунистов, которые использовали время беспрецедентных страданий для достижения своих корыстных целей.
«Справедливо», — сказала Надя только что прибывшему из кратера да Винчи Саксу. «Думаю, позже они нам это припомнят».
«Только если мы не поможем им».
«Хм»,
— пристально рассматривая Сакса, она предложила ему хлеб. Несмотря на изменившиеся черты, он с каждым днем все больше походил на прежнего Сакса. Сейчас он стоял перед ней, бесстрастно моргая и осматривая кирпичные стены зала. Казалось, он вообще не думает о революции.
«Ты готов лететь в Элизий?» — спросила она.
«Хотел спросить тебя о том же».
«Отлично, я сбегаю за сумкой».
Когда она закинула из кино одежду в свой черный рюкзак, раздался сигнал из наручной консоли. На связи был Кассей. Его длинные тусклые волосы беспорядочно разметались вокруг глубоко изрезанного морщинами лица. И это была самая странная смесь Джона и Хирока. Рот Джона, в тот момент, когда он широко ухмылялся, восточные глаза Хирока, сузившиеся от удовольствия.
«Привет, Кассей», — удивленно произнесла Надя. «Ты вроде бы никогда не звонил мне раньше».
«Особые обстоятельства», — ответил он, немало не смутившись.
Она привыкла думать о нем как о суровом человеке, но начавшаяся революция, очевидно, сильно его тонизировала. Она вдруг поняла по его взгляду, что он всю жизнь ждал этого.
«Слушай, мы с Койотом и группой красных находимся в каньоне Бореалис. Мы захватили атомный реактор и плотину. Местные ребята вызвались нам помогать». «Замечательно!» — прокричал кто-то у него за спиной. «Да, мы получили серьезную поддержку ото всех, за исключением службы безопасности. Примерно 100 человек заперлись рядом с реактором. Они угрожают взорвать его, если им не предоставят безопасный проход в Бэрроуз».
«И?» — спросила Надя.
«И?» — — повторил Косей и рассмеялся. «Койот сказал, что мы должны спросить тебя, что делать».
Надя фыркнула.
«Поверить не могу».
«Ха, но Койот действительно так сказал, а мы стараемся баловать старика, когда можем».
«Тогда предоставьте им безопасный проход в Бэрроуз. По-моему, это элементарно. Пусть в Бэрроузе будет лишняя сотня копов, это не важно. А вот чем меньше реакторов будет взорвано, тем лучше. У нас еще с прошлого раза полно радиации».
Сакс вошел в комнату, пока Косей обдумывал ее совет.
«Ладно», — ответил он наконец. «Я позже перезвоню. Сейчас мне пора. Ка!»
Надя хмуро уставилась на пустой экран консоли.
«Что стряслось?» — спросил Сакс.
«Меня застали врасплох», —
призналась Надя и описала ситуацию, пытаясь вызвать Койота. Он не ответил.
«Ты же у нас координатор», — заявил Сакс.
«Угу»,
— Надя закинула рюкзак на плечо.
«Идем».